Значит, а друзья мои, в это время в стране идет вот этот вот, так сказать, от бывшей империи откалываются куски. Простите, там поправьте у себя. Не в июле 18 года, а в мае. 26-28 мая провозглашена независимость Грузии, Армении и Азербайджана. То есть Финляндия уже давно объявила самостоятельность, но она и была полусамостоятельной. А с Польшей еще предстоят бои. Итак, после того, как вышли с воплями, значит, вся эта самая Рада, на соборе наступил мир. По этому поводу, значит, Виньямин Федченков уже, так сказать, 20 лет спустя пишет. Выходит, украинский народ не согласен с той разделяющей враждебной пропагандой, которую вели от его имени неизбранные им самовольники против единства со всем русским народом. Здесь моему внимательному взору пророчески приоткрылась вся будущая историческая линия единства, по которой пойдет Украина и дальше. Ну, это несколько преувеличено, мягко говоря. Стоит прийти немцам во Вторую мировую войну, как оживится национально-освободительное движение на Украине, так называемая бендеровщина. После войны образуется так называемый ОУН, объединение украинских националистов. Этот ОУН был достаточной статьей для посылки в лагеря 10 лет и больше. Но все-таки сюда войдут сотни, ну 2-3 тысячи, но не миллионы всех украинцев. И, наконец, мы будем с вами проходить при немцах и во время Второй мировой войны. Опять образуется и автономная украинская церковь, так сказать, лояльная, и автокефальная, незаконная, то есть самочинная.
Самочинная?
Конечно. И автокефальная это будет Поликарп Сикорского, но потерпите, это я очень сильно забегаю вперед. Во всяком случае, пророчество Виньямина Федченкова в полной мере, так сказать, не сбылось. Там много будет еще всего другого. Но сейчас, по крайней мере, когда вышли эти самые представители Рады вопящие, то на соборе наступил мир и началась конструктивная работа по определению нового церковного положения Украины. Прежде всего, почти три четверти членов собора, то есть 220 против 71, проголосовали против автокефалии. Вот это... 220 против 71 проголосовали против автокефалии. Это первое важнейшее. Опять же. Платон опять приехал. Виньямин Федченков даже вспоминает, как он кружным путем через всю гражданскую войну, через Полотицу, пробирался к себе в Крым, а из Крыма скорее поехал в Киев на собор. То есть война гражданская войной, а работа церковная работа. Так вот, стало быть, теперь мы уже прямо вот по этому самому, по деяниям от Священного Собора 17-18 года зачитываем весь собор всеукраинской, отвергнув автокефалию, остановился на решении о церковной автономии. И вот пункты этой автономии я сейчас зачитаю. Первое. Все решения Всероссийского Церковного Собора и Святейшего Патриарха Московского являются обязательными для всех украинских епархий. Второе. Да. Все решения Всероссийского Церковного Собора, который все еще работает, да, сразу, простите, я забыла, значит, вторая сессия продолжалась ровно 3 недели у украинцев, то есть с 7 по 28 июня. Закончилась она, стало быть, накануне Петра и Павла. Так вот, значит, первый пункт, как раз вот объединительный, то есть все решения Всероссийского поместного собора и Святейшего Патриарха являются обязательными для всех украинских епархий. Второе. Украинская Православная Церковь управляется на началах автономии и находится в канонической связи с патриархом всероссийским. Всероссийский патриарх, во-первых, утверждает митрополита Киевского. Очень важно. То, что было вот в Русской Православной Церкви до 1448 года, вот и здесь также. То есть патриарх утверждает митрополита. Да, да. Патриарх Московский утверждает митрополита Киевского. Второе. Имеет право апелляции патриарх. То есть имеет право высшего суда над украинскими епископами. Если епископ недоволен решением своего синода и своего митрополита, то он вправе обратиться к московскому патриарху. Ну-ка, быстро, быстро. Именно. Вот как раз Алипи Горловской, Ануфри Черновицкой и третий там еще кто-то, я вспомню, в 92-м году воспользовались этим правом, когда Филарет Денисенко их просто запретил в священнослужении. Собственно, они сначала подписали это самое положение насчет самочинной автокефалии. Вернувшись в свои епархии, их встретило народное возмущение церковного народа, и они взяли, ах да, Сергий Тернопольский, Генсицкий, правильно. Так вот, как раз мой друг личный. Так вот, вот эти трое как раз взяли назад свои подписи и в ответ на запрещение Филарета обратились с апелляцией к московскому патриарху, то есть Алексею Первому, Второму. А как же, вы разве не помните? Ишь ты, пройдем, мы к этому еще перейдем в свое время. И третье. Патриарх Московский благословляет созыв Всеукраинского собора. Благословляет созыв Всеукраинского собора, но вот про личного представителя ничего не сказано. Так, третье положение. Кроме Священного Синода, а всего 10 епархий, выходит 10 правящих архиереев, кроме Священного Синода, быстренько, друзья мои, просто очень сильно, так сказать, сразу, забегая вперед, я скажу, 10 епархий, стало быть, 10 епархиальных архиереев, это до обиды мало. потому что даже для канонического суда над епископом, по канонам церковным, для канонического суда над епископом нужно 12 архиереев, значит, их негде взять. Поэтому и раздавались голоса на Московском соборе. А есть ли силы у этой украинской церкви для церковной автономии? Не будет ли она, как старообрядческий раскол, управляться мирянами? И вопрос-то законный. Сейчас-то в украинской-то автономной церкви 40 архиереев епископат. Из них 34 правящих и 6 викарных. И это все-таки совсем разница. Дозрели. Совершенно верно, дозрели. Так вот, значит, затем в том же пункте решение об образовании Высшего Церковного Совета Украинской Автономной Православной Церкви из Высшего, да, Высшего Церковного Совета по образцу и Московского, Высшего Церковного Совета из епископата, клира и мирян. И, наконец, четвертый пункт. Наконец-то. Образована комиссия, что Всеукраинский собор образовал комиссию для расследования обстоятельств гибели митрополита Владимира Богоявленского, в состав которой вошли епископ Прокопий Титов, ныне прославлен во святых, инспектор Киевской духовной академии, архимандрит Тихон, священник Гавриил Лобов и два мирянина – Бич Лубенский и Гаврилов. И вот, получившись, стало быть, от Пимена Пегова и Платона Рождественского вот эту самую бумагу, собор, значит, возрадовался, и сказано: «Члены собора поют киевским распевом молитву Пресвятой Богородице в молитвах неусыпающую Богородицу». То есть, во всяком случае, главного провала не произошло. Произошло все-таки нормальное церковное событие. А что касается доклада Всеукраинского Киевского собора собору российскому поместному, то его далее будут обсуждать. Этот самый «да». Тем временем, невзирая ни на каких большевиков, Всероссийский поместный собор, третья сессия, открывается уже 6 июля по-старому в Москве, то есть на собор Радонежских чудотворцев 6-19 июля. И, значит, несколько раз откладывалось, но, наконец, вопрос об Украине обсуждается на заседаниях Всероссийского собора, начиная с 31 августа 18 года, то есть на святителя Геннадия Цареградского. Это все еще остается самостийная Украина при Скоропадском. Подождите, вот пройдет Версальский этот самый договор, немецкая армия начнет стремительно разлагаться, спокойно бросив и гетмана, и все на свете, удирает, и в самой Германии начинается революция. Но пока вот эта украинская, так сказать, гетманская Украина доживает последние месяцы, а ведь на соборе, на московском, верили в ее прочность. Как вам сказать? Она была больше похожа на старые режимы. А вот такова сила привычки. Что больше похоже на старое, тому как бы больше веры. Тем более, что тот же Антоний Храповицкий находился в самых понебратских отношениях не только с гетманом Скоропадским, но и с германскими оккупантами. Увы. Проект отдела о высшем церковном управлении под председательством Митрофана Краснопольского значит, резюмируется так. Краснопольский, это епископ он Астраханский. Да, значит, положение о временном высшем церковном управлении на Украине остается, как оно есть, чтобы не волновать умы на Украине. То есть чистейшая церковная экономия. Но, продолжает резюме отдела, следует привнести иные пункты, обеспечивающие единство украинской церкви с русской церковью. Наиболее значительные пункты, привнесенные отделом соборным о высшем церковном управлении, это то, что предстоятель Украинской автономной православной церкви обязательный член всероссийских соборов, в том числе архиерейских, не только поместных, плюс еще один представитель украинского епископата по выбору украинского собора или по назначению, по очередности, установленный собором всероссийским. То есть, как бы украинская церковь заявила о своем единстве. Русская православная... Да. Русская православная церковь разрабатывает условия, как бы крепче ее привязать. То есть обеспечить своими положениями контакты более тесные. Забегая вперед, скажу, что у нас сейчас контакты еще более тесные. Вы знаете, что предстоятель украинской церкви, то есть Владимир Сободан, постоянный член синода, притом первый по чести. Но, с другой стороны, вот здесь начинается разговор, где вот у нас Анатолий сбежал. Так вот, начинается разговор именно на соборе поют «Дней с благодать Святаго Духа нас собра». Прежде всего, собор Московской, рассматривая деятельность всеукраинского, обращает внимание на спешность. Спешность созыва, краткость сессии. Ну что такое 12 дней? Что такое 3 недели? Когда у нас первая сессия полгода, вторая 4 месяца, третья стреляют вовсю, расстреливают членов собора. А он сидит себе да сидит. И в конце концов уже 2 месяца и третья сессия длилась. Разошлись только, завершили работу, только под Рождество Богородицы, как вы помните. Значит, прежде всего, спешность. Затем обратили внимание на огромный процент на соборе представителей войсковых частей. Вот эти самые вояки. То есть ставится вопрос об их церковной грамотности, простите. Но дело, пускай бы они были безграмотны. Опасение собора заключалось в другом, а именно пугающее предположение, не будет ли последнее слово на соборе принадлежать физической силе, а вдруг они штыки свои поднимут. И угрожающие ими, значит, потрясут. Это действительно послание восточных патриархов 1848 года, 17-й пункт. Дело вот в чем. Конечно, речь идет о, так сказать, горячих и настоящих членах церкви. А не просто о крещенных мирянах, которые, так сказать, вот этой вот, так сказать, кипением национальной жизни вынесены. Но... затем другой вопрос, который я уже упоминала. Хватит ли сил у Украинской Православной Церкви для автономного управления, учитывая, что всего 10 правящих архиереев? Не случилось бы того, как в старообрядческом Росколе, что управляют ею мирские люди. Это мы уже говорили. То есть даже для суда над одним архиереем, над епископом, нужно 12 епископов, то есть им даже кворума было негде взять. И недаром же Храповицкий прямо у собора Всероссийского запросил, чтобы Украинской Православной Церкви было дано право посвящать хотя бы викарных архиереев. А сейчас у нас просто увеличено число епархий более чем втрое. И, наконец, мы переходим. Ну, друзья мои, мы все свое время... Что, это уже кончилось?
Да.
Радости мои, я вас не отпускаю.
Вы счастливы, но наблюдаете.
Да. Я вас, радости мои, не отпускаю. Сейчас мы радостно перечислим пункты Всероссийского собора относительно Украинской автономной церкви, после чего уже, так сказать, закончим сегодняшнюю беседу. Итак, по статье 1 собор принял не автономию, а особую церковную область. Особую церковную область с рядом прав и преимуществ, либо экзархат, либо церковный митрополичий округ. По статье 2. На всероссийских поместных соборах участвуют представители украинского епископата, клира и мирян от всех украинских епархий. То есть это пока еще не автономия. 3. Да, во всероссийских поместных соборах участвуют представители епископата, клира и мирян от всех украинских епархий. То есть избранные не всей полнотой украинской церкви, а по епархиям. Это еще не автономия, конечно. 3. В работе Всероссийского архиерейского собора участвует митрополит Киевский и еще один архиерей, представитель патриарха, третий дополнительный, 3А пишем, представитель патриарха, если он, патриарх, сочтет нужным, принимает участие в работе Всеукраинского собора. Число представителей патриарха не оговаривается. 4. Принимает участие в работе Всеукраинского собора. То есть представитель нужен. 4. Обязательность решений Всероссийского собора 17-18 года для Украины. Поскольку начался он тогда, когда еще автономии Украины не было. И, наконец, 5. Вопрос о правах патриарха в делах Украинской Православной Церкви остается открытым, кроме благословения всеукраинских соборов. То есть иные права не оговариваются, этот вопрос открыт, кроме благословения всеукраинских соборов, чтобы закрыть возможность для самочинных сборищ. И вот на этих условиях формулировка собора следующая. Автономия Украинской Православной Церкви является канонически приемлемой при условии, возможно, полного и точного раскрытия единства украинской и русской церквей. Вот теперь, друзья мои, молимся.